Доброго дня, дорогие союзники. Это программа «Есть что сказать» в студии Светлана Ладина. Я предлагаю вашему вниманию продолжение беседы с историком, членом Русского географического общества, членом Союза писателей, Союза журналистов России Алексеем Анатольевичем Оболенским. Речь идет о проверке версии о принадлежности екатеринбургских останков царской семье и ее верным слугам. Алексей Анатольевич, вы проводили экспертизу совместно со стоматологом Эмилем Гургеновичем Гаджаняном и другим историком, специалистом по царской теме, Леонидом Евгеньевичем Болотиным. И вот мы с вами остановились на самом интересном месте в предыдущем разговоре. Состояние зубов черепа номер 2, который приписывается Евгению Сергеевичу Боткину, и черепа номер 4, который приписывается государю-императору. Вкратце я напомню, что там вот у этих черепов есть удаление зубов, причем это шестерка и восьмерка, очень сложные для удаления, когда обязательно нужен врач-стоматолог и еще и неплохой квалификации желательно. И эти удаления у тех черепов, которые имеются в наличии, были произведены, если мы говорим, что это государь и доктор Боткин, то уже в Ипатьевском доме. А в Ипатьевском доме никаких таких действий не производилось. То есть этого нет ни в дневниках государя и государыни, ни в журнале охраны, ни в каких-то иных источниках. Еще про дневники важно сказать, что дневники государя и государыни – это не то, что можно себе представить, если ты их никогда не читал. Это не размышления о судьбах России, это не изложение каких-то своих переживаний, это чисто бытовые и медицинские подробности. То есть фиксация фактов.
Совершенно верно, Светлана. Поэтому нельзя говорить о том, несколько раз оппоненты пытались возразить, что государь, будучи человеком мужественным, несомненно, с этим никто не спорит, просто не упоминал никогда в своих дневниковых записях о таких мелочах, как, допустим, проблемы с зубами или вообще какие-то медицинские вопросы. Нет, это абсолютно не так. Государь писал и о своем пребывании у докторов. Да, он не распространялся об этом, но, тем не менее, неоднократно об этом писал. Притом, начиная даже еще со времен, когда он был только наследником цесаревичем, а о состоянии здоровья своей семьи и государыни, и особенно детей, этому посвящены зачастую целые страницы. Поэтому говорить о том, что это была некая табуированная тема в дневниках или в переписке, это не приходится. Ни для кого не секрет, что в 1917 году при прибытии в Тобольск у государыни Александры Федоровны были очень сильные зубные боли. Очень сильные зубные боли. И тогда она попросила Временное правительство, тогда еще Временное правительство Керенского, чтобы разрешили к ней в Тобольск приехать лейб-стоматолога Сергея Сергеевича Кострицкого. Он на тот момент был в Ялте. Сергей Сергеевич Кострицкий приехал, несколько дней лечил государыню. О том, что заходили дети, были у него упоминания в дневниках, нет. Уехал в Ялту обратно. Соответственно, после этого в переписке и в дневниках нет ни одного упоминания о том, что у государыни были проблемы до июля 1918 года с зубами. А теперь самое интересное. По официальным заключениям стоматологов Попова и Пашиняна, череп номер 7, принадлежащий, по их мнению, государыне-императрице, не имел доступа к стоматологической помощи не менее года. И непосредственно, если рассматривать состояние зубов у черепа номер 7 из екатеринбургских останков, там громадное количество свежего и вторичного кариеса, там пульпит, там пародонтит, и, что самое главное, там один из зубов с обнаженной пульпой, то есть этот зуб должен был при жизни приносить его обладательнице нестерпимую боль. Но после отъезда в ноябре месяце 17 года доктора Кострицкого Александра Федоровна не жаловалась больше никогда на зубную боль. Точно так же громаднейшее совершенно количество кариозных зубов у черепов, приписываемым великим княжнам. Громадное количество. То есть речь идет просто о десятках, как бы случаев первичного, вторичного кариеса и десятках пломб. В дневниковых записях мы опять не находим никаких упоминаний о том, что у девочек были проблемы с зубами. Но самое интересное вот что. Такое количество кариозных как бы зубов не может образоваться совсем за короткий промежуток времени. Соответственно, если мы рассматриваем период до февральского переворота 17 года, то мы имеем возможность проследить не непосредственно историю болезни, потому что не будем забывать, что вообще состояние здоровья августейших особ составляло государственную тайну, и история болезни в современном понимании этого слова докторами не велась. Не только стоматологическая, любая, как бы, то есть не хирургическая, не терапевтическая, это государственная тайна. Поэтому найти, что называется, зубную медицинскую карту государя там, или великих княжон, или государыни, это просто невозможно, их не было. Но совершенно замечательно, что архивные дела придворного медицинского ведомства сохранили финансовые документы, по которым оплачивалась работа лейб-стоматолога Сергея Сергеевича Кострицкого. Кострицкий жил в Ялте, а приезжал к своим августейшим пациентам в Царское село, где был оборудован зубоврачебный кабинет, и там, собственно, оказывал медицинскую помощь. Вот. Он очень часто приезжал к государыне. Вот. Это зафиксировано. Имел место быть один вызов к наследнику цесаревичу. Вот. Несколько раз он оказывал помощь девочкам. По именно финансовым документам, по, скажем так, командировкам плюс оплате работы, можно с очень высокой степенью вероятности просчитать объем работ, который выполнял доктор. Получается, что действительно велась серьезная постоянная работа с государней, и буквально единичные случаи посещения доктора великими княжнами. В то же время, если мы рассматриваем состояние зубов у екатеринбургских останков, то мы сталкиваемся с тем, что десятки пломб у черепов, приписываемых великим княжнам, десятки случаев первичного кариеса, десятки случаев кариеса рецидивирующего вторичного. То есть то, чего просто не могло быть при стоматологе высочайшего уровня. Еще интересный момент, что по мнению тех же самых профессора Попова и Пашиняна, череп и номер 7, и приписываемые императрице, и черепа, приписываемые великим княжнам, не имели доступа к стоматологической помощи не менее года, а может быть и более продолжительный срок. Хотя, как мы знаем, Сергей Сергеевич Кострицкий в октябре месяце 17 года в Тобольск приезжал, оказывал помощь государыне, оказывал, скажем так, работал с государем. Нельзя сказать, что там велось серьезное лечение. Государыню лечил. О том, что он лечил дочерей или наследника, нет никаких упоминаний.
А откуда вот эти все подробности про визит в Тобольск известны? Ведь тогда уже, наверное, не было этого медицинского ведомства.
Нет, конечно, не было. Во-первых, на самом деле это зафиксировано в дневниковых записях и государя, и государыни. А потом это известно из переписки вдовствующей императрицы Марии Федоровны Сохранились мемуары комиссара Панкратова, который описывал свою встречу с Кастрицким, приехавшим по разрешению Временного правительства. То есть это, ну, в общем-то, это не скрывалось и вполне является таким абсолютно известным фактом. То есть, ну, так же, как тогда же в Тобольске, уже после отъезда Кастрицкого, государя, опять же, повторюсь, именно государя посещала местная дантист Мария Рендель. Вот. При этом она оказывала помощь именно государю, но не касалась никого из, собственно, других членов семьи. Но у черепа номер 4, как мы знаем, обнаружен и кариес, и вторичный кариес. И, в общем-то, никаких следов вмешательства Марии Рендель у черепа номер 4 обнаружить, в общем-то, не представляется возможным. Мария Рендель заканчивала Варшавскую зубоврачебную школу, имела диплом зубного врача, имела 10-летнюю практику в Тобольске и окрестностях, то есть притом именно частную практику, как частный доктор среди известных как бы заводчиков, купцов, и, я так понимаю, была доктором очень хорошего уровня, почему ее и допустили для лечения государя. Если бы Рендель была недостаточно квалифицированным доктором, поверьте, лейб-доктора нашли бы кого-то другого, пригласили бы и лечил бы, соответственно, государя другой доктор. Так вот, я думаю, что, оказавшись в заключении, государь просто решил, что время, что называется, есть, а почему бы не провести плановую санацию рта, а бог его знает, что будет дальше. А может быть, эмиграция, а может быть, еще что-то, а здесь пока затишье, а полечу-ка я зубы, совершенно такой замечательный, грамотный подход человека, следящего за своим здоровьем. Надо заметить, что, опять же, дневники сохранились, и известно, что зубы государя не беспокоили в этот период. То есть иногда доктор приходил к нему в промежутке между прогулками, между уборкой снега, между физическими упражнениями. То есть государь в это время очень много читал вслух, участвовал в постановках домашнего театра, колол, пилил дрова, занимался на спортивном тренажере, специально для него сделанном, расчищал дорожки снежные, очень много гулял, поэтому говорить о том, что его что-то беспокоило, вообще не приходится.
И вся эта физическая активность вряд ли была бы возможна, если бы государь, как это мы наблюдаем у черепа номер 4, страдал хроническим остеомиелитом.
Нет, это совершенно исключено. Остеомиелит – это страшное заболевание, действительно сопровождаемое возможным повышением температуры и слабостью, и затруднениями при жевании, при разговоре, повышением температуры. То есть чистить снег и пилить дрова, и гулять по много часов на морозе –
и на турнике подтягиваться.
Да, это вот все-таки немного... Не немного, это просто взаимоисключающие вещи.
А у черепа номер 4 эксперты дали диагноз хронический остеомиелит.
Да, да. И наши, как бы, ну, не мои, а Эмиля Гургеновича, собственно, выводы по результатам рентгенограмм и фотографий, да, они полностью совпадают с мнениями профессора Попова и профессора Пашиняна, да. Хронический остеомиелит.
Спасибо, Алексей Анатольевич. Уважаемые зрители, этот увлекательный разговор мы продолжим. Оставайтесь с нами сегодня и всегда.